Будь в курсе.
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами, как обычно, в это время дня Наталья Князева.
И Тимур Осмонов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
В гостях у нас сегодня очень интересные люди. Дело в том, что Северо-Кавказский федеральный университет, представители Северо-Кавказского федерального университета приехали в Кыргызстан, в частности, приехали в Кыргызско-Российский славянский университет для того, чтобы налаживать сотрудничество и, возможно, если повезет, налаживать обмен студентами, насколько я понимаю. Ну, в общем, подробнее обо всех аспектах сотрудничества и о том, чем этот замечательный университет может быть интересен нашим абитуриентам и нашим студентам, мы поговорим сегодня с директором по образовательной части Северо-Кавказского федерального университета Василием Ивановым. Василий Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, рада вас приветствовать. Также у нас в гостях доцент, кандидат физико-математических наук, заведующий кафедрой вычислительной математики и кибернетики Северо-Кавказского федерального университета Михаил Григорьевич Бабенко. Михаил Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рада вас приветствовать. Ну, давайте, как будем дружить домами, расскажем, и как строится вообще вот это сотрудничество между университетами. Понятно, что между людьми, организацией, бизнесами это одно дело. А университеты меняются учебными программами, меняются студентами. И как так получилось, что вас свела судьба, ваш университет с нашим Кыргызско-Российским славянским университетом?
Ну, смотрите, вузы, они не прекращали дружить, потому что со времен Советского Союза система, образовательная система, которая была выстроена в стране, она подразумевала очень глубокую такую коллаборацию позитивную, потому что ученый в одиночку, он менее результативен. Ученым нужно взаимодействовать, ученым нужно общаться, ученым нужно постоянно выстраивать диалог. Поэтому вузы взаимодействуют, вузы встречаются, и с Кыргызским университетом, с тем же самым славянским Кыргызско-Российским университетом у нас, по сути, никогда и не прекращались взаимоотношения. Более того, университет известен тем, что в нем постоянно присутствуют, ну, так называемые visiting professor, то есть преподаватели, которые приезжают из Российской Федерации и ведут там дисциплины. В части обмена учебными планами, образовательными программами, студентами, это тоже сейчас очень распространенная история. И так называемая академическая мобильность, она позволяет студенту, ну, помимо того, что период жизни в университете, это как единственные свободные годы студента, да, потому что закончил университет, дальше пошло семья, дети, ипотека, и уже некогда поездить по миру, посмотреть, пообщаться, потусить, это все нормально, это должно быть в студенческие годы. Поэтому мы очень приветствуем то, что наши студенты выезжают в другие страны, выезжают в другие университеты. И точно так же радостно приветствуем всех приезжих студентов.
В чем польза от обмена студентами? Это возможность посмотреть на других людей по другим углом, как-то опробовать свое образование еще и сравнить его с другими подходами других университетов? Или же это просто поход в гости такой? Сок тоже классно.
И поход в гости тоже, да, потому что есть целый ряд направлений подготовки, где полезно узнать другую культуру. Наш регион, где мы расположены, Северо-Кавказский университет расположен в городе Ставрополь, это Северо-Кавказский федеральный округ, рядом находятся, собственно, горы, что нас сближает, да, конечно, с Кыргызией. При Эльбрусе, там, Архыз, то есть все это вот оно у нас рядом. А ребятам, допустим, по тем же самым там, международникам, журналистам, им всем нужно разговаривать просто с другими людьми. Другие взгляды на жизнь, другие обычаи, культура. Все это интересно. Поэтому здесь даже обычная вот просто поездка в гости, она превращается, по сути, в образовательный трек. Если серьезнее говорить, то любого разумного человека всегда возникает вопрос, а достаточно ли я умен? Как это может понять студент? Поехать и попробовать сдать экзамен другому преподавателю, не который вел твою дисциплину, а поехать пообщаться с людьми, которые учатся по той же направлению подготовки, примерно твоего же уровня, но в другом вузе. Посмотреть, насколько ты конкурентоспособен. Как бы то ни было, по окончанию вуза все мы продаем себя работодателю, все мы пытаемся показать свои лучшие качества. И все время интересно, что, как, действительно ли я хорош, где мне, где мне подтянуть, что мне подтянуть. Поэтому вся вот эта академическая мобильность, она должна развиваться, она необходима, и чем больше ее будет, темы лучше и для студента, и для преподавателя. Поэтому академическая мобильность и среди студентов, и среди преподавателей, она сегодня очень приветствуется всеми университетами во всех странах мира.
Михаил Григорьевич, наверное, хотелось бы вам вопрос задать. Понятно, что различные направления науки в университете существуют, но вот мы гуманитарии с Тимуром, мы на это всегда делаем упор, поэтому можем вопросы задавать не совсем технически. Вы представитель технической профессии, и вы член научной школы нейроматематика, модулярные нейрокомпьютеры и высокопроизводительные вычисления. Я так понимаю,
вы
что...
Вы говорила, Наталья, все-таки.
Да, я смогла, я очень старалась, честное слово. Это даже выговорить сложно, правда. Я так понимаю, что раз вы сюда приехали, вы, университет, готов приглашать наших студентов, в том числе на вашу кафедру. Расскажите, пожалуйста, вот...
Что о всех как... этих непонятных словах,
непонятных
которые Наталья
да, что конкретно
что
на прочитала. Кафедре изучается. Кто человек, когда он выпускается? Вот он кем работать может?
Спасибо за вопрос. Перед тем, как ответить на ваш вопрос, я немножко добавлю себе информации, которой у вас не было. Я, кроме того, что заведующий кафедрой вычислительной математики и кибернетики, и мы выпускаем специальность математика и компьютерные науки, с профилем подготовки, анализ данных и искусственный интеллект, но также еще и являюсь заведующим отделом теоретико-числовых исследований Северо-Кавказского центра математических исследований. Это проект, который министерский мы выиграли в рамках 11 ключевых центров по математике, которые создает Министерство образования и науки Российской Федерации в России. В данном случае это выигран проект в рамках коллаборации. У нас коллаборация с вычислительным... с Северо-Осетинским университетом, соответственно, и с Владикавказским центром РАН, получается, соответственно, с одной стороны. С другой стороны, мы на кафедре занимаемся наукой в разных областях. В данном случае наука у нас в области безопасности, хранения и обработки информации, соответственно, и, как вы сказали, высокопроизводительные вычисления. В данном случае мы рассматриваем разные аспекты использования искусственного интеллекта для обеспечения безопасности. Угу. Вот. Это немножко о себе. Теперь по поводу вашего вопроса. А теперь, кем могут работать наши выпускники? И коротко я расскажу немножко об положительных опытах нашей подготовки студентов, где они у нас сейчас работают. И у нас могут работать в разных местах. Ну, есть студенты, которые закончили нашу специальность и уехали, соответственно, работать в Южную Корею, соответственно, в Samsung. Вот, да, есть у нас студенты, которые закончили и поехали работать, соответственно, в Google, соответственно, работают в Цюрихе. Также есть ребята, которые готовились. Ну, у нас есть несколько направлений подготовки, но наши студенты в совокупности нашего факультета. Вот, соответственно, есть ребята, которые уехали в Германию, соответственно, и там сейчас находятся. То есть кто-то у нас на Москву работает, ну, соответственно, таким образом имеет место быть. Вот хорошо трудоустраиваются, работают они зачастую, ребята, которые заканчивают программистами, вот, аналитиками, с разными профилями подготовки, соответственно.
Вы простите меня за мой вопрос, но вот, честно говоря, ты когда смотришь, например, в интернете какие-то, включаешь там видео на хостингах, обязательно есть реклама о том, что онлайн-курсы, там, например, аналитика данных или там аналитика по безопасности, специалисты по безопасности. Вот ты 3 месяца поучишься, и все, трудоустроишься сразу и получать будешь миллионы. Объясните, пожалуйста, чем обучение на эту специальность в университете, то есть полноценное, там, 5-летнее, отличается от вот таких вот краткосрочных курсов, ну, когда, ну, по крайней мере, когда агитируют, говорят, что вам не нужно сидеть за партой 5 лет, вы можете вот тут онлайн чуть-чуть пройти какие-то курсы и все равно трудоустроитесь.
Вы знаете, на этот вопрос могу ответить следующим образом. Вопрос очень хороший, спасибо. Вот. С точки зрения фундаментальности подготовки, то есть если у тебя уже есть хорошая фундаментальная подготовка, база, тогда да, тебе, то есть можно за 3 месяца, что там, как говорится, поменять вектор.
Повысить, ну, то есть, квалификацию. Когда,
повысить,
да?
Квалификацию, получить новые навыки и новые знания. Но если у фундаментальной подготовки нет, и менять, допустим, вот в гуманитарии решитесь пойти сразу в анализ данных, то это как два абсолютно разных направления. И, соответственно, за 3 месяца вы послушаете, да, вы получите какой-то документ, какие-то навыки, но это не значит, что вы сможете по этой специальности потом пойти и работать. Угу. Это неправильный подход с точки зрения, соответственно, трудоустройства и построения логистики. Потому что для того, чтобы быть специалистом, нужно потратить на время, как, знаете, закон диалектики. Количество изученного материала переходит в качество понимания, соответственно. Если у вас не хватает количества изученного, то какое у вас будет качество? Соответственно, за 3 месяца вы качество не получите. Соответственно, а при условии, что программисты – это люди, которые совершенствуются в течение всего времени, то есть должна быть хорошая фундаментальная подготовка в этой области, соответственно, да, или в области анализа данных, потому что технологии идут очень быстрым темпом, развиваются, совершенствуются, то, соответственно, если вы не будете соответствовать требованиям, вы не будете понимать, что происходит. Соответственно, ага. И это с одной стороны. А с другой стороны, есть разные же направления, то есть, ну, с точки зрения работы. Разные направления в каком смысле? Вы можете взять, допустим, за 3 месяца научиться какому-то программному продукту. И вот взяли данные, допустим, да, взяли этот какой-то модуль, технологию, применили, получили результат, но вы не понимаете ни как она работает, никакой результат вы получаете, в принципе. Угу. Вы получили цифры, вы как-то их пытаетесь интерпретировать и так далее. Но а по факту, если мы рассматриваем полноценно, то, вот, как вы говорите, онлайн, да, или какие-то полноценные курсы, то там, если даже рассмотреть эти онлайн-курсы, то смотрите, там полноценный фундаментальный блок. И для того, чтобы его освоить, у вас должно быть хорошее базовое образование. Угу. То есть вы не можете просто прийти и сказать: здравствуйте, я хочу вот стать, и не имея фундамента никакого опыта.
Я переводчик, возьмите меня, пожалуйста, аналитиком, ну, да, или программистом.
То есть должен быть фундамент.
Наталья, если, надо учиться.
Все-таки. Если фундамента нет, то, соответственно, и нету дальше, вы дальше не пойдете и дальше не будете совершенствоваться.
Я не возражаю.
Про нужно учиться, я сейчас хотел бы тоже сказать.
Да, давайте. Пожалуйста.
Василий Александрович, вот на поводу нужно ли учиться. У нас сейчас идет дискуссия на государственном уровне, нужно ли депутатам нашего парламента иметь высшее образование. Спорят очень сильно. И, в частности, мы тоже об этом на радио говорили. Есть люди, которые говорят, что, в принципе, высшее образование сейчас как-то немножко обесценилось по миру. Что можно и не идти в университет, опять же, где-то позаниматься, чего-нибудь там похватать по верхам, спокойно себе работать, при этом быть человеком талантливым. Как вы считаете, учиться нужно?
Смотрите, я сейчас, наверное, обрету врагов в системе образования дополнительных. Значит, я ваш вопрос разошью на 2. Нужно ли высшее образование и нужно ли учиться? Значит, учиться нужно, потому что, ну, мы учимся всегда, даже когда мы это не воспринимаем. Даже вот наш с вами разговор, его, в принципе, тоже можно перевести в формат учебный, потому что любая новая информация, которую я слышу от вас, вы слышите от меня, да, вот мы сегодня там обсуждали, да, там, происхождение слова «ата», это тоже учеба. Мы учимся постоянно. Человек разумный, он существует с широко раскрытыми глазами, он ушами, он слышит, он видит. И все, что он впитывает, это образование. Поэтому, по большому счету, сказать, что не нужно учиться, ну, это давайте перестанем дышать, давайте перестанем есть, как бы, да, это равнозначные слова. Мы все равно учимся, даже если мы отказываемся от этого термина. А вопрос необходимости высшего образования сейчас на самом деле стоит очень остро. Сейчас очень много, опять же, всевозможных курсов, микромодулей. То есть, ну, во-первых, технологии. Технологии mm-hmm. поменялись, потому что что такое классическая система образования? Да, она пошла к нам издревле, там, с первых университетов, и логика всего образования была построена на дефиците знаний. Что такое, да, старый университет? Просто есть один более мудрый человек, который что-то знает. У него нет возможности написать книгу. Древние греки не очень хорошо пользовались смартфонами, да, там не было интернета, Google там еще не переплыл через океан. И для того, чтобы услышать, как правильно там обработать камень, я не знаю, да все что угодно, да, там вправить руку, там правильно что угодно сделать, нужно было прийти к человеку, который обладал этим знанием, и у него это услышать. Это был единственный способ получения информации. Мир поменялся, прошло несколько веков, и сегодня для того, чтобы понять, как что делать, все, можно посмотреть ролик на Ютубе, можно прогуглить,
тоже
как
можно.
Что, да. И человечество пришло к тому, что молодое поколение очень часто начинает подменять образование с функцией. То есть здесь виноваты многие кто, да, там тот же самый работодатель, например, это наш основной потребитель образования, да, потому что все равно мы обучили студента, мы смотрим, куда он пошел работать, и работодатель нам говорит, как хорошо мы его подготовили. Берем простейший пример. Да, то есть, там, тому же работодателю надо, там, нужен человек, который будет менять лампочки. А логика системы высшего образования подразумевает, что для того, чтобы допустить человека менять лампочки, надо объяснить ему, откуда взялось электричество, как там, кто создал лампочки, там, философия. Третья миссия. Мы же пытаемся в университетах не просто накачать человека знаниями. Да, мы же пытаемся сделать человека разумным.
И привить ему, объяснить ему, что да? свет это электрон не столько и частица, но и частота.
Да, и плюс, тоже что пригодится свет, в этом свет деле, это конечно, да, там, да. одно из определений добра, и рассказать про то, что там про светлое, про любовь к человечеству. Все это делается даже в рамках технического образования. А работодатель говорит, не, подождите, подождите, мне главное, чтобы он в типах лампочки разбирался, короче, левую резьбу с правой не перепутал, и мог быстро вкрутить лампочку. Все, а, хорошо, научите его еще на лестнице стоять. А, и у подростка возникает вот как раз такое непонимание. Такое, подождите, как бы лампочку я научусь вкручивать за 5 минут, лестница еще 10 минут, техника безопасности не пихать два пальца в розетку, ну, это еще 3 минуты. Какие 4 года? О чем вы? Дайте мне вот быстренько, коротенько расскажите, что как, и я побежал работать. Но тут есть одно маленькое но. То есть надо понимать, что с навыками умения вкручивать лампочку через 20 лет вы будете старшим вкручивателем лампочек. Все. Венец вашей карьеры. А понимая, откуда взялось электричество... Что и как. У вас гораздо шире и дальше возможности, больше. И буквально повкручивая лампочку пару месяцев, можно уже выходить на другие зарплаты, на другие уровни. Все-таки образование – это не только вот навык чего-то одного. Все курсы, вот то, что, про что Михаил рассказывал, да, математика... Почему математику привезли в Кыргызстан? Да, математика – это базовый универсальный инструмент. И если позволите, да, вот кем работают ребята математики? А математики работают всюду, потому что гораздо сложнее придумать процесс без математики. Другое дело, что мы многие процессы, ну, как математика идет по умолчанию. Но как только мы пытаемся что-то спрогнозировать, как только мы пытаемся... Я уже молчу про то, что там построить какой-то график и провести какую-то хотя бы даже вот базовую аналитику. Да, там, не знаю, там вот вы говорите, мы гуманитарии, мы там все вот слова непонятные. Да вы тоже математикой пользуетесь постоянно. Там расчет аудитории, как, интересно, стало неинтересно, любой график построить. Здравствуй, математика. Универсальный язык, понятный, хороший. А в целом мы же вот два направления как бы, да, по сотрудничеству, возвращаясь там к ранее поднятым вопросам. Русский язык и математика. Русский язык, понятно, что ну, нам проще на русском языке взаимодействовать и общаться. Да, более того, мы приглашаем обучаться к нам ребятам, нам интересно, чтобы они полноценно понимали русский. Причем не бытовой русский, это одна история, чтобы они того же Михаила понимали. То есть когда, ну, грубо говоря, ему-то русскому человеку его иногда сложно понимать, когда он начинает терминами своими пользоваться. То есть вроде бы все буквы знакомы, а слова странные получаются. А каково человеку, который язык учил? Это гораздо сложнее. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы сохранилось русскоязычное пространство. А это позволит приглашать ребят спокойно в университет, они спокойно интегрируются. И, собственно, чем славятся выпускники школ и наши студенты из Кыргызстана, в том, что у них вот таких бытовых проблем нет. То есть русский у вас...
Успели уже очень хорошо с нашими студентами?
У нас уже обучаются. Состав. У нас уже обучается много все? Студентов.
Проблем
конечно. Нет, тут уже вообще никаких проблем нет. Мы не первый год работаем. У нас есть и студенты, есть выпускники, есть ребята, которые приезжают там, в магистратуру, в аспирантуру, уже есть, которые отучились, вернулись, работают в Киргизии. Есть, кто остался, не вернулся. Как бы здесь понятно, что мы рады и тем, но, опять же, я так понимаю, что для экономики Киргизии,
что
конечно,
касается
интересно...
Да, русского чтобы... языка, языка математики. Почему все-таки решили математику привести?
Она универсальна. Это, во-первых. Во-вторых, вот мы сейчас проводим здесь такую серьезную работу, но Михаил подробнее расскажет, повышение квалификации учителей математики. Вот. Да, прям, ну, в общем, по-серьезному, там, с выдачей соответствующих документов повышения квалификации, ну, надо же заманить, польза должна быть двухсторонняя. То есть, да, мы получаем агентов влияния, мы получаем людей, которые позитивно знают наш
университет. Нам нравятся такие агенты влияния. Михаил, учителя математики где? В школах или высших учебных заведениях?
В школах. Учителей школьных мы сейчас.
Прекрасно. Расскажите мне, пожалуйста, всегда мне было интересно. Для меня вся математика в школе закончилась, когда вместо цифр стали попадаться буквы. Здесь я вообще ничего не понял, отказался от этого буквально навсегда, о чем до сих пор жалею. Понимаю, что математика действительно универсальный язык, которым можно описать то, чего нельзя описать словами абсолютно никак. Здесь гуманитарии проигрывают. Но понятно, что это была система образования еще та, буквально только-только вышедшая из Советского Союза. За все это время, 30 лет независимости стран и уже попыток построить новое образование, преподавание математики как-то изменилось? И стало ли оно проще? Или оно, наоборот, скажем так, приобретает уже более технические и практические черты?
Для преподавания математики, как и раньше, необходимо использовать мел и доску.
И все.
Это основной инструмент математика, потому что математика, можно ее, конечно, для наглядности красиво представить с помощью современных технологий, с помощью современных программного обеспечения, для того, чтобы преподать более красиво, заинтересовать школьника, заинтересовать студента. Но по факту математика сведется все равно к доске и мелу. По-другому сложно представить себе математику. Математика — это творческий процесс, когда есть фундаментальные основы, которые не меняются, они являются базой, они являются фундаментом при изучении математических дисциплин. Они между собой взаимосвязаны, соответственно. Но особенность в том, что когда вы получаете фундаментальную математическую подготовку, дальше каждый из вас выбирает свое направление. И, соответственно, вы можете уже, имея базу, углубляться, соответственно, в разные аспекты деятельности. Кто-то идет в науку, соответственно, если обратить внимание на научные паспорта, можно увидеть разнообразие, соответственно, возможных тематик или направлений исследований. Вот у нас, допустим, у меня на кафедре представлены различные направления исследования. У нас есть направления исследования, связанные с математическим моделированием, у нас с вычислительной математикой, соответственно, имеется направление исследования. Есть направление исследования в области анализа данных, где мы проводим исследования и, соответственно, реализуем ряд интересных проектов в этой области. Соответственно, у нас есть различные области применимости. Коллектив разбит на несколько таких взаимосвязанных между собой единым образом ячеек, можно так сказать, или групп научных, творческих. И, соответственно, они выполняют определенные исследования и проводят определенную работу. Приехали мы, соответственно, поделиться с преподавателями, учителями школьными, методиками, которыми мы владеем, соответственно, рассказать им о том, какие у нас есть знания, умения, достаточно простым образом постараться преподнести школьную математику для детей, показать альтернативные пути решения тех или иных задач, вот, соответственно, которые выходят за рамку школьной программы. Соответственно, но они позволяют в ряде случаев упростить решение той или иной задачи. Соответственно, подготовить более знающего ученика, соответственно, с большим, как говорится, кругозором и знанием. Потому что, как еще раз хотелось бы напомнить, в основе всего лежат законы диалектики. Как если можно так... Философия, это, конечно, царица всех наук.
Даже математики? Знаете, как даже я удивился тут.
Да, знаете, как все началось с философии, все заканчивается философией. Математика — это царица, да, я согласен. Но в данном случае имеется в виду, что есть особенности в том, что когда мы проходит процесс обучения, возникает, вот вы, я так понимаю, у вас закончилось это все на стадии отрицания. Вы стали, как говорится, вы начали отрицать математику.
Да мне не объяснили просто.
Вот,
Пришел в школу, на тебе букву в примерах на домашнее задание, и все.
Да, и у меня первый раз не получилось, и после этого я перестала. Я как раз об этом хотела спросить. Ну вот смотрите, мы разговариваем часто с представителями образования, очень многие сходятся на том, что со школьной скамьи делить детей на гуманитариев и технарей – это плохая идея вообще, потому что ребенка надо заинтересовать. И если его не заинтересовать, то, ну, соответственно, вот меня заинтересовала литература, заинтересовали литературой, и, например, не заинтересовали математикой, потому что, ну, я думаю, мы у всех такое представление о школьном учителе математики. Это человек, который стоит у доски, что-то тихо рассказывает, что-то
может
пишет.
Может быть, во мне погиб из-за этого великий математик.
Да, ты переписывать пытаешься, успеть читать, а надо же еще что-то понять. Ну вот, например, учителя физики могут привлечь тем, чтобы показать какие-нибудь фокусы с током, да, сказать... Нравится, классно, давайте теперь разберемся, как это получилось. Химия тоже, можно что-то смешать, будет бабах. А, да, они скажут, а давайте теперь разберемся, почему оно так случилось, почему этот цвет поменялся, что там было. Чем можно заинтересовать ребенка, как можно заинтересовать ребенка математикой?
За ребенка математикой можно заинтересовать по-разному. Можно заинтересовать с помощью логических задач. к примеру, когда для этого не нужно знать каких-то специальных теорий, когда ребенок, знаете, может решить такие задачи, которые не могут решать взрослые люди со степенью. Это реальный факт. Вот есть такая, такой замечательный сборник задач, автор Арнольд, да, для детей от 5 до 15 по математике.
Да, родители от него плачут обычно.
От этого сборника задач не плачут. Но здесь ситуация там очень хорошо. Вот в этом замечательном сборнике задач в начале вот, очень интересные примеры приведены. И есть такие очень интересные комментарии. Допустим, ребенок эту задачу до пятого класса решает без проблем, а взрослый человек садится, начинает решать и решить не может. Потому что уже мышление стереотипное, уже алгоритмы, стандарт, все зафиксировано. А у ребенка еще творчество, он может творить. И в данном случае, когда он... Этот сборник задач предназначен для развития логики. То есть для того, чтобы у ребенка развить логическое мышление. Соответственно, можно различными методиками пользоваться. Ну, это в основном, для, в данном случае, для подготовки и увлечения ребенка математикой используется индивидуальный подход. То есть у кому-то нужны наглядно примеры. Соответственно, допустим, если мы рассматриваем геометрию, то принести эти фигуры, вместе с ним их разбирать, показывать, из чего они состоят, как решать ту или иную задачу наглядно, понятно для ребенка, чтобы он имел представление, как это сделать. Знаете, когда вот у нас есть, допустим, предмет такой раньше в школе был, черчение. Соответственно, где надо, вот вам дали какой-то объект, вы должны, соответственно, его нарисовать на листке бумаги.
И попробуй только черкнуть где-нибудь рядышком, да, да, или стереть неаккуратно.
И возникает вот вопрос, а зачастую вот тебе дают это, как говорится, когда преподают, допустим, тоже черчение, зачастую даже сам объект, который ты рисуешь, не дают. Просто вот тебе дали, соответственно, вот один вариант проекции, нарисуй другой. В данном случае, ну, это не совсем корректно. С точки зрения того, чтобы заинтересовать, ну, представить фигуру, показать, как оно будет, соответственно, отражаться, каким образом это можно влиять и каким это образом можно применять в жизни, где это может это быть полезно. Сейчас зачастую, когда идет процесс обучения, у студентов возникает вопрос, как говорится, а где мы будем это использовать? Поэтому вначале, перед тем, как что-то давать, по-хорошему, мы стараемся сразу объяснять, а для чего это ему потом будет нужно, где он это потом будет использовать. Соответственно, грубо говоря, вы изучаете в начальной школе арифметику, для того, чтобы потом пойти в магазин, и вы могли посчитать, и вас не обманули. Но, ну, да. Самый простой пример.
А вот алгебра? Вот алгебра. Вот я помню тоже, да, у нас это прям в классе было такое распространенное явление. Говорили, ну, зачем? Ну, вот зачем мне это надо? Вот я проживу жизнь и никогда не вспомню, как правильно там вычисляется какая-нибудь там функция или еще что-то такое. Зачем мне это надо?
Где в жизни синусы?
Где косинусы?
Тангенсы с котангенсами. Вспомнили все нужные термины практически. Говорили о гуманитарии.
Спасибо за вопрос еще раз. Вот, я бы, знаете, на данный вопрос я отвечу вам очень фразой, которая мне очень нравится. Она принадлежит не мне, а Ломоносову. Вот, математику нужно любить только за то, что она ум в порядок приводит. Вот. Это ее как основная задача, то есть привести ум, все структурировать.
Ну, школьникам будет тяжело это воспринять. Да. Школьникам надо проще говорить. Знаете, вот к вопросу химии, бубух, да. Ни один серьезный бубух без математиков не обошелся.
Ну, естественно,
потому
да.
Потому что да. как только мы начинаем увеличивать что-либо до промышленных масштабов, до серьезных историй, да, там те же самые электричества, это как раз вопрос умножения, а это уже математика. Вот. Поэтому, знаете, разделение... Меня вот зацепила история, да, разделение гуманитариев и технарей. Да. Правда. Я считаю, что это очень вредный тезис. Да, то есть и как бы готов это... отспариваю, и отстаиваю. Мы несколько лет назад в университете запустили проект специализированного учебного научного центра. Это тоже российский федеральный проект. 10-11 класс. Ребята, которые склонны идти в науку, мы их начинаем готовить до университета. Потому что на первом курсе уже поздно. То есть, если хотим вырастить серьезного ученого, он должен расти, ну, в идеале, конечно, шестого класса, ну, хотя бы там с 10-11. И там тоже профили социально-гуманитарные, там, IT, там, биология, химия, вот уже все разделение вот идет, и мы на них смотрим, наблюдаем, И я убедился в одной простой вещи. Значит, вот когда человек говорит, что он гуманитарий такой, я прям в костюме, да вам просто хороший физик в жизни не встретился, либо хороший математик. Потому что действительно, человек же как склонен, да? То есть я что-то не понимаю. Ну, мы все в душе глубоко, в душе мы все все-таки немножко ленивые люди, и вода всегда течет вниз под уклон, а не в гору. Поэтому вам попал вот хороший преподаватель литературы. Литература – замечательный предмет. У меня тоже был хороший преподаватель по литературе, я ее очень люблю, но физик был, видимо, сильнее.
Настырней,
да. Дети рождаются все во всем универсально божественно гениальные. То есть они вот все, любой ребенок, он познавателен, он ему интересно, он пытается заполнить вакуум в своей голове, потому что да, мы рождаемся, не зная ничего. Да. Умеем плакать и звать маму. Все, на этом наши базовые навыки заканчиваются. Дальше, в процессе обучения, мы, взрослые, начинаем ребенка портить. Мы начинаем внушать ему какие-то опасения, что туда не ходи, там сложно, это не для тебя. Математика очень сложный предмет. Черчение, о, ужас, там надо рисовать, там линейкой пользоваться. И эти страхи ребенка начинают ограничивать, и мы сами начинаем себе создавать шоры. И чем они больше созданы в школе, тем сложнее нам в университете потом эти шоры разбивать, объясняя, что да и, собственно, и литература без математики тяжело, да, потому что что такое вот современное, например, направление подготовки, связанное со знанием языка, да, та же самая лингвистика. Да, это филология, помноженная на математику, потому что современная лингвистика занимается системой автоматизированного перевода, тот же переводчик сейчас считается, да, умирающей профессией. Почему? Да потому что вот-вот у нас у каждого будет возможность воткнуть в ухо себе какую-то капельку, которая будет с легкостью переводить там английские слова в русские, кыргызские в татарские, все что угодно. И вроде бы переводчик уже будет менее нужен, хотя бы, по крайней мере, на бытовом уровне. Поэтому совет взрослым. Никогда не говорите ребенку о его склонности. Пускай ребенок сам разберется. Потому что как только мы ребенку говорим, все-все-все, сынок, ты гуманитарий. Ну, кому ребенку верить, кроме нас, взрослых? Да, он верит своим родителям.
Что гуманитарий.
Я гуманитарий. А вот правда, может быть, вы могли бы быть великим математиком?
Может быть. Я тоже все время это чувствую, занимаясь своей гуманитарной работой. Давайте про университет поговорим.
Мы
мало ему уделили времени, потому что, с одной стороны, кажется, что этот университет, я имею в виду, конечно же, Северо-Кавказский федеральный университет, молодой, потому что образовался он не очень давно. С другой стороны, он был создан из нескольких высших учебных заведений уже с большей историей.
Порядка 100 лет, да, там,
вот.
Вузом, который...
И просто так, чтобы наши слушатели понимали масштаб, то вы приехали в гости к Кыргызско-Российскому славянскому университету, там где-то 10, наверное, 8. Тысяч. 8 тысяч студентов учатся.
24 тысячи.
Вот так вот. Языком математики в 3 раза больше. Расскажите нам об этом университете, потому что понятное дело, что мы все время воспринимаем вузы, которые находятся в Москве, в Санкт-Петербурге, как столичные, скажем, такие штучки, и редко обращаем внимание на ту учебную базу, которая находится в России, скажем, плохое слово провинции, но тем не менее в регионах, хотя на самом деле региональные вузы ничем не хуже, а бывает и гораздо сильнее. Расскажите, пожалуйста, о своем университете.
Как бы Россия страна большая, понятно, что все университеты сосредоточить в одном городе, там, в двух, Москва, Питер, просто невозможно, поскольку Россия только в часовых поясах находится, там, половина земного шара, по сути. Вот. Федеральные университеты существуют уже более 10 лет. Это вузы, которые создавались действительно в регионах, и ничего в этом слове плохого нет, мы к этому как бы совершенно спокойно относимся. Путем слияния сильнейших региональных, как правило, университетов для того, чтобы создать сильные классические вузы. Ну, сами мы себя так спокойно называем, да, мы региональный МГУ. То есть это классический университет, который охватывает весь спектр образовательных направлений, начиная от там, сугубо гуманитарных, словом, будем пользоваться по-прежнему этим, да, то есть филология, лингвистика, международные отношения, и вот через весь веер профессий до сугубо технических, там, машиностроения, энергетическое машиностроение. Между этим существует IT, биология, география, картография и так далее. Перечислять очень можно очень много. То есть более там 100 направлений подготовки находятся в активной фазе. Образовательные программы постоянно трансформируются, ежегодно появляются какие-то новые. Мы внимательно следим за потребностями рынка труда, атлас новых профессий ОСИ. Ну, сейчас я уже начинаю подсказывать абитуриентам потенциальным, на что смотреть. Потому что большой же вопрос, даже не то, что куда пойти учиться, да, это второй вопрос, куда пойти. Первый вопрос, на кого пойти учиться. Потому что хочется же оказаться востребованным через 4, 5, там, 6 лет в зависимости от образовательности. Конечно, что и говорят, вот сегодня очень хорошо, сегодня там классно, не знаю, быть там фармацевтом в аптеке на каждом шагу. А все, мы будем фармацевтами. А внимание, вопрос, а через 6 лет фармацевт будет также популярен? Или все-таки там высокие технологии дойдут до того, что...
Ты ходишь на кассу, вбиваешь, чего тебе надо.
Мы все себе там вживим какой-то там нанобот в один раз в вену, да. И дальше будет там просто какой-то универсальный такой, универсальная аптечка, подключая которую она будет там что-то в кровь впрыскивать, условно. И все фармацевты окажутся не у дел. Очень бы хотелось до этого дожить. Наверное, будет здорово.
Простите нас, фармацевты.
Простите нас, фармацевты.
Но подумайте.
Да. Но вопрос же серьезный. То есть, когда вы сегодня выбираете профессию, думайте о том, что на рынок труда вы выйдете не завтра, вы выйдете через 4 либо 6 лет. А меняется все очень быстро. Вот. А наш университет, да, мы молоды, это, скорее всего, преимущество в образовании, мы не так закостенелы. У нас в этом году юбилейный год, нам 10 лет, у нас там целый цикл мероприятий соответствующих, и вот и коллег мы к вузов, которые приехали в Кыргызстане, к себе в гости приглашаем, конечно, и обучаться у нас будет интересно в юбилейный год, это всегда праздник, всегда весело. Вот. А мы стараемся не забывать, что образование всегда было на острие развития. Вот, магистерские программы, они очень легко, очень быстро меняются, они более короткие, двухгодичные, и мы в этом вопросе можем быть интересны даже выпускникам вузов Кыргызстана. А есть возможность, скажем так, скорректировать свою образовательную траекторию. Ну, в чем плюс вот этой бакалаврско-магистерской системы, да? Очень мало людей, не надо бояться ошибиться при выборе бакалавриата. То есть мало людей, выходя из школы, четко понимают, что они хотят.
Абсолютно. Вероятно. Но в 16 лет да решить, там, кем ты хочешь быть,
нет,
в 17.
Они четко знают, кем они хотят быть. Они хотят быть богатыми и успешными. Это вот универсальное пожелание любого выпускника школы. Я хочу, чтобы у меня все было хорошо. Замечательно. Осталось выбрать, по какой лесенке пойти. Лесенки разные, лесенок много. А поэтому, ну, опять же, вот, будем рекламировать математику, раз мы приехали с математикой.
Давайте.
Да? После математики вы можете пойти практически куда угодно. То есть мой совет выпускникам школ этого года при поступлении, ну, понятно, что я буду всем советовать поступать к нам в университет. За него я спокоен. Как бы образовательная политика этого университета находится в моих руках, и я примерно понимаю, как она происходит. Мне не стыдно за то, как происходит обучение в нашем университете. А математика универсальна. Считаете вы себя будущим экономистом, банкиром, и вот эта вот картинка красивого кабинета, кожаного кресла, дорогой сигары, замечательный образ, который формируется у выпускника школы, к которому много лет идти на самом деле. Но практически половина списка Forbes – это выпускники Мехмата.
Вот так вот.
Да, потому что математика, правильно сказал Михаил, математика мозги не Михаил, Ломоносов правильно сказал, да. Он повторил, да. Математика структурирует мозги. Для того, чтобы управлять собой, а потом управлять кем-то, нужно, чтобы мозг был правильно структурирован. Математика делает это прекрасно. А экономика, финансы – это чистая математика. То есть мне все время, когда приходят и говорят, что, ну, вы знаете, нам никогда не давались точные науки, поэтому я вот хочу, чтобы у меня там ребенок пошел в экономисты. На что я сразу говорю, если вам не давались точные науки, не ходите в экономисты, потому что математика, финансы, они требуют расчетов. Поэтому прекрасный вариант стать хорошим специалистом в области финансов – это закончить базовую математику и магистратуру по той же самой экономике. Кстати, после математики, в принципе, в экономисты можно как раз вот через те трехмесячные курсы, про которые мы с вами вначале... Ага. А вот обратный процесс после экономиста в математике за трехмесячные курсы, уже увы, невозможен. Да,
это гораздо сложнее.
Вот, поэтому... Продолжая про университет, по сути, кем бы вы не захотели стать, приходите, и мы с вами обсудим, как это можно сделать через те направления подготовки, которые осуществляет наш университет. А в чем мы можем быть интересны, допустим, ребятам из Кыргызстана, в отличие от тех же самых московских университетов? Во-первых, климатически мы очень близко. очень понятно. Климат примерно такой же, даже мы из такой же погоды приехали в такую же погоду. И зима у нас была в этом году примерно такая же, как у вас. Достаточно никакая. Мягкая, теплая.
Да.
Нет, очень комфортная, почему никакая? Очень комфортная зима. На лыжах не очень хорошо получилось покататься, но как бы горы рядом. И у нас тоже. Совершенно верно. Далее культура. Культура тоже очень близка. То есть кавказские народы и Кыргызстан в этом плане тоже очень близки, очень понятны. И религия, и кухня. Все это вот переплетается очень сильно. Даже, в общем, блюда в ресторанах вы найдете очень похожие, очень близкие. И у нас там тоже неплохо готовят баранину. Поэтому таких сильных изменений, таких вот этнокультурных, не будет. А дальше. Когда ребята выбирают московский регион, я там тоже долгое время проработал, все время всем говорил, вы учитываете еще стоимость проживания в столичных регионах. Москва прекрасный город, она открывает огромные возможности, театры, музеи, я могу очень долго Москву рекламировать, Питер могу, очень люблю, могу долго рекламировать, но все эти возможности, они повышают стоимость жизни. Поэтому это надо учитывать, когда отправлять ребенка учиться в город Москву. То есть, если у нас, например, в Ставрополе снять можно хорошую квартиру там за 10 тысяч рублей, ну, сейчас курс вашей валюты к рублю примерно один,
да,
там, то же самое, то есть плюс-минус. Я буду в рублях говорить, все понятно более-менее. А то в Москве умножайте смело там на 3-4. Сходить покушать в ресторанах, да, то есть у вас здесь, да, кухня прекрасная. Большое спасибо в этом плане Кыргызстану. Все недорого, все прекрасно. Опять же, в Москве умножайте вот ценник ваших хороших кафе и ресторанов, смело умножайте там на те же 3-4. Угу. Вот. Вот это все надо учесть. Поэтому сегодня я бы рекомендовал, опять же, выбирать региональные вузы ребятам по причине того, что качество образования в региональных вузах на сегодня, оно, ну, примерно то же, что и в столичных городах. Понятно, есть узкие направления подготовки, которые и я бы буду рекомендовать обучаться там в конкретных вузах, не в городах. То есть я знаю, какие направления подготовки там прекрасны, там, в ИТМО, там, я не знаю, в Бауманском университете. А если вы вот уже не выбрали какое-то узкое направление подготовки, вы говорите, я просто вот хочу быть там, не знаю, там, инженером, да, там, машиностроение, 15-я там группа, математиком, там, первая группа, там, я не знаю, там, много вариантов, да, там, перечитать-то можно долго.
Это класс.
В принципе, да, почему нет? Образование, говорю, сопоставимое. Если вы хотите обучаться, то мы, не будем вам мешать, Б, поможем стать хорошим специалистом.
Как к вам попасть? Давайте вот на этом остановимся.
Значит, ну, все очень просто. Последние несколько лет, привет коронавирусу, все, не знаю, там, многие уже переболели, остальные, видимо, переболеют. Мы прекрасно научились взаимодействовать дистанционно на всех уровнях взаимодействия с абитуриентом, со студентом, и были вынуждены длительное время преподавать дистанционно, и даже научились это делать качественно. То есть вот на сегодня таких, как там, 3 года назад, когда говорили про дистанционное образование, это такой был негативный такой. Ну, дистанционно, фу, это просто там, просто диплом, никакого образования. Нет, мы были вынуждены, я говорю сейчас про всю систему образования Российской Федерации, мы были вынуждены научиться хорошо работать дистанционно, потому что, ну, мы не могли со студентом общаться в живую аудиторию. И даже математики научились мелом по доске водить в пустой аудитории и все равно получать какой-то хороший результат. Значит, сайт университета, в поисковике заходите, период подачи документов, подаете. Вступительные испытания проходят дистанционно. Граждане Кыргызстана имеют право поступать в вузы Российской Федерации, воспользовавшись федеральным законом о поддержке соотечественников, постоянно проживающих за рубежом. Все мы выходцы из Советского Союза, либо дети выходцев из Советского Союза. Поэтому граждане Кыргызстана имеют те же самые права, что и граждане России. Даже, наверное, вам чуть повезло, вы можете не сдавать ЕГЭ, а сдавать наши вступительные испытания. Сложность там примерно одна и та же, но психологически более комфортно. Все-таки ЕГЭ – это такой более стрессовый процесс, он проводится чуть жестче. Вступительные испытания можно сдать дистанционно, не приезжая к нам, зайдя на сайт университета. Мы в состоянии оценить уровень вашей подготовки, ну, и мы не возьмем того, кого мы не в состоянии обучать. Сдаете вступительные испытания, дальше, значит, либо пересылаете к нам почты, там, любым почтовым операторам документ об образовании. В этом году, в отличие от прошлого года, для поступления необходимо физическое перемещение документа об образовании. В прошлом году можно было просто поставить галочку «Согласие на зачисление», так называемое. А в этом году, значит, ситуация чуть-чуть усложнилась, необходимо переслать. Но, опять же, цена вопроса пересылки...
Это не так сложно.
Да, при правильной организации процесса поступаем мы в университет один раз в жизни, ну, в первый свой. Дальше уже как бы там по желанию, по усмотрению. И все, добро пожаловать, вы учитесь.
Бюджетные места у вас есть? Вот это у нас, очень беспокоит наших
абитуриентов. У нас большое
абитуриентов.
Количество бюджетных мест. А в этом году более 3000 бюджетных мест.
Есть возможность побороться.
Да. В прошлом году, ну, опять же, вот как бы всегда, там сложно говорить про много лет назад, да, то есть у нас вот есть как бы... Первокурсники из Кыргызстана у нас есть, их там где-то порядка 30 человек. То есть те, кто не испугались, попробовали, да, обучаются. Причем на самых разных направлениях подготовки, начиная от самых престижных, популярных, там, экономика, та же самая юриспруденция. Ну и заканчивая, к сожалению, менее престижными инженерными, сегодня все-таки на инженерные поступить проще. Такой лайфхак.
Да вы что?
Да, поступить проще, потому что... людей, которым повезло встретить в своей жизни хорошего математика и физика, их, к сожалению, меньше, чем все людей, меньше, которые встретили хорошего историка и литератора.
Да, у нас как раз в стране проблемы с учителями именно школьными математики и вообще предметниками. Большое вам спасибо. Классно мы поговорили сегодня в том плане, что и про университет, и про образование, в том числе еще такой спор завели о том, все-таки стоит ли делить людей на представителей точных наук, гуманитариев, и про математику тоже поговорили здорово. Если вы не против, я не могу удержаться от маленького эксперимента. Раз уж мы упомянули книгу, которая называется «От 5 до 15» под авторством Арнольда. Давайте, Михаил Григорьевич, сделаем так. Я первую задачу расскажу Наталии.
Да, ты меня не забыл спросить,
если
согласна
она с ней
ли я вообще.
Не справится, а вы поможете нам разобраться. Потому что от 5 до 15, насколько я понимаю, что первая задача в этом сборнике как раз-таки для 5 лет. Итак, Наталия, смотри. У Маши не хватало для покупки букваря 7 копеек. А у Миши 1 копейки. Они сложились, чтобы купить один букварь на двоих. Но денег все равно не хватило. Вопрос, сколько стоит букварь? Я уже минут 15 бьюсь над этой задачей, ничего не придумал.
Так, у Маши не хватало 7 копеек, у Миши не хватало 1.
Ну, они сложились, не хватило все равно, сколько стоил букварь.
Да, нет, не могу придумать. Давай-ка не будем тратить
время. Давайте не поступим другим путем. Я дам небольшую подсказку, на что обратить внимание. А вы подумаете. Вопрос такой, копейка. Есть ли единица измерения меньше, чем копейка?
Нет.
Подумайте теперь. Было 7 копеек, да, получается, и не хватало 1 копейки. Теперь по принципу большинства что будет? Если и копейка, если минимальная единица измерения, меньше нет. То есть, что произошло, если они сложились вместе, и все равно им не хватило, чтобы купить?
Я чувствую себя 5-летним. Подождите, это загадка для 5-летних?
Да,
это первая задача.
Вы тоже можете на нее ответить? Мне просто вот мне дико страшно, неудобно и стыдно.
Мне кажется, что букварь стоил 7 копеек, потому что... У одного просто не было совсем денег.
Видимо.
Правильно. А у второго было 6 копеек, поэтому сложение 6 копеек
с ничем не помогло на самом деле.
Либо я просто помню, сколько стоил букварь. Вот это меня больше... Может быть, все-таки не логика, а память.
Абсолютно верно. 7 копеек стоил.
Да, поздно.
Я застал те времена.
Поздно я взялась за математику. А вот студенты, между прочим, абитуриенты, будущие студенты, вполне себе могут поступать Северокавказский федеральный университет, и я думаю, что такие задачки будут щелкать, в отличие от меня.
Такие задачки они должны щелкать еще раньше. Какие будут они щелкать потом?
В части вот, десятиклассников мы планируем даже проведение по весне здесь цикла предварительных вступительных испытаний. Да, мы здесь плотно дружим с фондом Единства. Соответственно, ну, опять же, прогуглите там все адреса, координаты, на них базе мы будем организовывать проведение вступительных испытаний.
А мы будем ждать вас у себя в гостях снова с большой радостью. Спасибо вам большое за эту беседу. Я напомню, что в гостях у нас сегодня будет Василий Иванов, директор по образовательной политике Северокавказского федерального университета.
И Михаил Григорьевич Бабенко у нас был в гостях, доцент, кандидат физико-математических наук, заведующий кафедрой вычислительной математики и кибернетики Северокавказского федерального университета. Большое вам спасибо. Добро пожаловать в нашу страну.
Да, вам спасибо.
Будь в курсе.